Сегодня у нас 26 февраля 2012 года. Это семинар по тибетским йогам, вторая его часть. Меня зовут Вадим Запорожцев. Итак, мы остановились с вами на том, что, в общем-то, Тибет – это была большая фабрика по просветлению, и поэтому мы можем только лишь гадать, какое количество душ прошло через этот конвейер по просветлению. И в этом отношении, знаете, если учитывать то благо, которое было принесено человечеству, то, безусловно, заслуга Тибета гигантская. Гигантская. Вне зависимости, ну, в каком кармическом состоянии ты рождался, но даже сам факт, что ты рождался в Тибете, уже достаточно хорошая благая карма, говорящая о том, что шансы твои быстро ускориться в духовном развитии были намного больше, чем где бы то ни было еще. Также я еще раз хочу напомнить вам, что Тибет по этой же причине была очень изолированная страна. Ну, действительно, где во главу всей государственной политики ставится просветление, такому государству очень тяжело общаться, ну, я не побоюсь этого слова, с варварами, у которых цель одна, там, набить брюхо, там, или убить кого-нибудь, или богатство какие-нибудь, как, поработить кого-нибудь. Поэтому очень изолированная страна это была, очень изолирована, хотя, безусловно, связи поддерживала как с Индией, так и с, непосредственно с Китаем. И известный, по-моему, даже у Марко Поло в его воспоминаниях известны представители из Тибета при дворе китайского императора. Интересно также моменты распространения тантрического буддизма. После Чингисхана, как вы помните, была вот эта культура, если так можно выразиться, чингизитов или наследников Чингисхана и многочисленные ответвления, роды. И многие из них в дальнейшем приняли тантрический буддизм именно тибетского толка и сохранили его до сегодняшних дней. В частности, на территории России вы можете найти его. Это Бурятия, Тува. Самое интересное, сохранившееся до наших дней ответвление тантрического буддизма, пожалуй, это наша Калмыкия. Единственная европейская буддийская республика. То есть фактически территория Европы, а калмыки сохранили, ну, всю культуру, связанную с тантрическим буддизмом. Я затрудняюсь сказать, там, по-моему, превалирует как раз традиция карма-кагью, вот этой ветки буддизма. Хотя я не специалист, поэтому мне тяжело сказать. Я когда-то был в музее, по-моему, в Ставрополе я был в музее, и меня очень поразила иконография ихняя. Я просто до этого имел счастье видеть первоисточники тибетские, а тут то же самое, но изображение всякого рода сцен там из жизни более позднее. Фактически то же самое, но какими-то, знаете, более грубыми мазками, но по сути дела сохранилось. Сейчас, еще раз, в настоящую эпоху буддизм получил, тантрический буддизм, широкое распространение на Западе, опять же, по двум причинам. Первая причина, как ни странно, достаточно парадоксальная. Тот факт, что, с одной стороны, Тибет был высокодуховной страной, но с другой стороны, высокоизолированной страной, привела к тому, что фактически все остальное, все остальные люди на земном шаре, не только там обычные, но и даже ученые, себе слабо представляли, что там внутри творится. Большое внимание всем тайнам, связанным с Тибетом, в свое время уделяло так называемое теософское общество, которое возглавляло, значит, мадам Блаватская вместе там с другими основателями. Очень интересная какую-то информацию о том, что происходило внутри Тибета, оставила очень такая своеобразная женщина, яркая и поистине захватывающая ее судьба, это Александра Деви Нейл. Она вообще француженка, но которая вдруг почувствовала свою какую-то глубинную... По-моему, она даже балериной была, если я не ошибаюсь. Но почувствовала какую-то свою глубинную, если угодно, кармическую связь с Тибетом. На свой страх и риск отправилась путешествовать. Отправилась путешествовать по территории прилегающих стран. И, в общем, в конце концов, проникла в Тибет. Воспользовавшись тем, что она переоделась в местные наряды, и, так сказать, как-то ее пропустили. Интересные ее воспоминания, книжки. Я также рекомендую ознакомиться с ними. Первая, может быть, более или менее первый такой контакт научного характера, который состоялся с культурой Тибета, связан с именем Эванса Венса. Был такой американский исследователь, который фактически внес неоценимый вклад в том, чтобы познакомить западного читателя с основами тибетской культуры и вот этого наследия. В частности, пожалуй, впервые именно он опубликовал книги «Тибетская книга мертвых», «Жизнеописание Миларепы», также биографию Падмасабхавы. Ну и то, что нас будет наиболее интересовать в рамках этих всех семинаров, это книгу по шести йогам Наропы. То есть это было, пожалуй, первое такое проникновение, достаточно серьезное, в культуру и практики Тибета и тибетских йог. Ну, безусловно, были еще также другие многочисленные путешественники, искатели. Ну, в первую очередь следует упомянуть семью Рерихов, которая всячески стремилась приблизиться к этим тайнам Тибета. В частности, все, что связано с так называемой загадочной страной Шамбала. То есть я хочу сделать здесь акцент, что Шамбала — это не придумка наших современных эзотериков, как иногда представляется, когда встречаешь какого-нибудь полумаргинального последователя, да? Кажется, что это кто-то с больным воображением в нашу эпоху придумал. Нет, это достаточно глубинная и устойчивая традиция. Но в общем и целом это были всего лишь капли в море. А основное богатство Тибет внес в себе и чужаков не пускал. И вот случилась такая вещь, которая, знаете, которую можно по-разному интерпретировать. С одной стороны, да, эта вещь — китайское вторжение. С одной стороны, это величайшая трагедия, которая поставила на грань выживания эту культуру, столетиями варившуюся в своем собственном соку. Но с другой стороны, друзья, как это ни странно, именно то, что китайцы вторглись и заставили многих тибетских лам покинуть Тибет, благодаря этому мы с вами можем так более или менее открыто говорить про тибетские йоги в том числе. Не случись бы этого, до сих пор бы, наверное, это все было бы закрыто и куда бы иностранцев не пускали. И в частности, кстати сказать, утверждается якобы, что вот в школе Нигама эту ситуацию якобы предсказал гуру Падмасабхава. Якобы есть такое пророчество у него, что до определенного момента дхарма будет храниться в Тибете. Ну, под дхармой он понимал комплекс всех этих учений. А потом якобы она должна переместиться в страну красных людей. И по этому поводу, я помню, даже одно время в этих эзотерических кругах были такие нешуточные споры. А что же это за страна красных людей? американцы говорили, ну как, что за страна? Это мы, Америка, у нас же индейцы красные, значит, к нам дхарма перейдет по наследству из Тибета. Значит, я помню, наши какие-то последователи говорили, да ну бросьте, красное знамя где? В СССР. То есть мы же красные, да, к нам перейдет дхарма. Ну, вероятно, китайцы там тоже что-нибудь бы могли бы сказать, если бы, у них, если бы им разрешали. Вот. Так вот, якобы он предсказал такую ситуацию, что, ну, вы знаете, как это поговорка, не разбив яйца, не сжаришь яичницу. Или там, если птенец должен вылупиться, то, безусловно, скорлупа исчезает. То есть, так или иначе, это достаточно спорный вопрос, чего же больше плюсов или минусов от вторжения в Китай. В особенности, друзья, вторжение Китая, в особенности, знаете, когда начинаешь изучать те могущественные сверхспособности, которыми обладали многие тибетские ламы, а я должен сказать, что эти сверхспособности из ряда вон выходящие, вплоть до того, что человек мог покинуть свое тело и вселиться в тело другого. И непосредственно управлять им. Сразу же на ум приходит, ну куда же они делись-то, эти ламы? Ну, кому-нибудь бы выселился, вселился бы в Мао Цзэдуна и по-другому бы направил, значит, историю. Я не знаю, насколько надо серьезно относиться или несерьезно к таким сверхспособностям, или насколько сохранились они, или не сохранились на территории Тибета. Но там, помимо этого, еще очень много всякого рода таких защитных, если угодно, ритуалов или практик. И казалось бы, ну ж кто-кто, Тибет-то бы смог себя защитить. Но, по всей видимости, знаете, всегда на одну силу духовную находится еще более высокая духовная сила, которая смотрит в конечном итоге, будет ли от этого польза или вред. Еще раз хочу сказать, в любом случае, не вторгнись, китайцы, в Тибет, мы бы с вами вряд ли бы сейчас здесь сидели, так бы так здорово бы рассуждали про тибетские йоги. А если бы и говорили, то действительно как вот на уровне времен Эвенца-Венца. Так вот, после вторжения Китая в Тибет, многочисленные ламы, учителя покинули Тибет. С этим связаны масса самых трагических эпизодов. Много людей гибло по снежным перевалам, когда они уходили. Но, безусловно, они в первую очередь были вынуждены мигрировать в Индию близлежащую. Никто их не знал. Никто не интересовался знанием. Ну, представляете, да, тибетский лама, который там носитель всех знаний, всех йог, чуть ли не по воздуху летает, приезжает в Индию и там едва концы с концами может свести, потому что, ну, как-то же надо и кушать, и каких-то людей своих поддерживать. Но, к счастью, я не знаю, не к счастью, может быть, это действительно другой такой какой-то промысел вселенной, что именно на это время как раз пришла культурная революция, культурная на Западе, как сексуальная революция. Ну, в общем, травка, рок-н-ролл, что там тогда было, лучше целоваться, да, любовью заниматься, чем воевать. И огромные толпы хиппи рванули в страны, ну, в первую очередь в Индию, а затем и в сопряженный Непал. И там произошло более, знаете, такое близкое уже знакомство. Уже какие-то стали образовываться культурные связи, я не знаю, исследовательские связи. Стало это знание распространяться постепенно. То есть, как бы, две волны. Одна волна заставила лам покинуть насиженные места. Другая волна заставила такую молодежь покинуть, значит, эти самые страны европейские и оказаться в Азии. То есть, вероятно, в этом тоже есть какая-то кармическая предрасположенность. Значит, ну а теперь давайте мы вернемся непосредственно к сути того, что мы хотим с вами изучать. Итак, если мы говорим, произносим слово сочетание шесть йог, тибетские йоги, то самое первое, с чем мы сталкиваемся в Тибете, это так называемыми шести йогами Наропы. 6 йог наропы. Это наиболее известная, уважаемая и передающаяся до настоящего времени система йог. Правда, тут же следует оговориться, что известны также, помимо 6 йог наропы, так называемые 6 йог сестры Нигумы. При более таком близком знакомстве с теми и с другими, они очень сходны по структуре, по практикам, которые в них описываются. Но все-таки есть и кое-какие различия. Если 6 йог наропы идут непосредственно от наропы путем передачи марпи, миларепи и далее, то все-таки 6 йог нигумы и повествования от них приписываются второму Далай-ламе, что якобы он получил эту передачу от Нигумы, которая непонятно, то ли была жена наропы. То есть, в общем, такая не совсем ясная ситуация. Я не знаю, с чем это связано. Здесь, конечно же, много может быть всякого рода гипотез. Но факт остается фактом. Это очень близкие йоги и по структуре, и по, как вам сказать, по тем практикам и методам, которые в них заложены. Для в качестве рассмотрения на наших семинарах я выберу 6 йог наропы, так как они более распространены. И, может быть, даже в дань уважения и памяти Эвенца Венца, который, в общем-то, впервые познакомил всю западную публику с тем кладезем знаний, йогических знаний Тибета, когда он опубликовал эту книгу «6 йог наропы». Я специально... Так, а книжка где?
Тибетские йоги. Где-то была. Красная книжка такая.
Тибетские... Значит, специально, не, 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 не. Да. Специально вам принес показать. И это вот одно из изданий, достаточно старое, 2001 года. Ну, я не знаю, обложка что-то говорит или нет. Я не знаю, как выглядело... Оригинальное издание, но я еще раз, в дань традиции и уважения к Эвенцу Венцу, буду придерживаться или буду ссылаться в первую очередь на его книгу «Шести йог наропы». Хотя я должен сразу же оговориться, что, безусловно, в более позднее время, когда многие тибетские ламы были вынуждены эмигрировать из Тибета, имеются более подробные варианты перевода «Шесть йог наропы». Имеются разного рода другие комментарии, некоторые более полные, некоторые какие-то свои особенности и нюансы. Также иногда утверждается, что Эвенс Венц допустил кое-какие своеобразные толкования некоторых моментов. Но еще раз, основу, суть он передал, безусловно, очень-очень хорошо. И мы будем пользоваться непосредственно этой книгой, которая называется «Тибетская йога и тайные учения». Если вам попадется эта книга, я рекомендую приобрести. Вообще, как и все остальные произведения Эвенца Венца. Значит, теперь давайте я... познакомлю вас непосредственно со структурой 6 йог наропы, что они из себя представляют. Ну, в самом названии, из самого названия понятно, что это какие-то 6 разделов. Хотя, как сейчас упоминается в многих исследованиях, это деление именно на 6 йог, оно достаточно условно. Некоторые считают, что более справедливо говорить о 10 разделах, которые сведены в 6. Некоторые говорят о 4 разделах, которые расширены до 6. То есть даже вот с этими названиями бывают нюансы. В частности, иногда говорят, что те или иные йоги надо разделять. Хотя они были, скажем, у Наропы соединены в одну. Я не беру сейчас, так сказать, говорить что-либо по этому поводу. Я все-таки буду придерживаться вот все-таки шести йог Наропы. Это уже, как, знаете, как такая торговая марка, устоявшаяся. Итак, из чего они состоят, что они в себя включают? Шесть йог Наропы начинаются с самой первой йоги, которая называется йога Туммо. Туммо или Думмо? Вот вопрос, как правильно транслитерировать. То ли первая Т, то ли первая Д. И это йога внутреннего тепла. Это считается базовая практика шести йог Наропы, то есть основание для всех дальнейших практик, всех оставшихся пяти. Следующая йога называется йога ясного света. Следующая йога называется йога сновидений. Затем идет йога иллюзорного тела. Где книжка? Йога промежуточного состояния. И шестая – йога переноса сознания. Значит, у Эвенса Живенца классификация идет в несколько измененном порядке. Но на первом, значит, у Эвенса Венца, на первом идет первая йога, это йога о выработке психического тепла или та же Думмо. Вторая же идет йога об иллюзорном теле. Третья идет йога сновидений. Четвертая – йога о ясном свете. Пятая – йога о посмертном состоянии. И шестая – йога о переносе сознания. Как видите, уже здесь мы встречаем первую путаницу. Какая за какой йогой идет? И я хочу сразу вас, опять же, психологически и мысленно настроить, что таких путаниц в тантрическом буддизме, в школах тибетской йоги вы будете встречать на каждом углу. Где вроде бы одно и то же йога, но местами меняются разные пункты. Или какие-то каналы и центры по-другому называются. Или как-то по-другому их следует визуализировать. То есть, несмотря на то, что все-таки Тибет, друзья, это такая фабрика по просветлению, с достаточно жесткими инструкциями, как надо делать, организовывать конвейер, но, по всей видимости, конвейеров было много, не так, чтобы очень много, но достаточно. И вот документация, знаете, везде разная. Понятно, что документация для того, для конвейера Volkswagen одна, для Mercedes другая, да? Для чего-то третьего. Хотя все машины работают на двигателе внутреннего сгорания, точно так же, как и все шесть йог Наропы работают на двигателе йоги внутреннего тепла или Думмо и так далее и тому подобное. А вот рюшечки могут быть уже и по-другому. А иногда и более существенные такие моменты. Вот, мы с вами будем придерживаться еще раз йоги в изложении Эвенса Венца. Теперь я должен приступить к объяснению, вообще говоря, о чем это эти йоги и как они работают. Как я и обещал, я буду все объяснять с позиции аксиоматики нашей школы йоги, дабы не было ненужных у вас путаниц в мозгах. Если какие-то мои слова при ссылке на нашу аксиоматику будут для вас звучать незнакомо, я всех отсылаю на наши интернет-йога-курсы по адресу курс.openyoga.ru, где есть соответствующие разделы, называющиеся аксиоматика йоги. То есть это такое основа тех положений, на котором выстраиваются все остальные упражнения, медитации и так далее и тому подобное. Итак, с чего же начинается эта йога, эти йоги? Они начинаются с того факта, что фактически у каждого из нас есть наше высшее Я, которое запредельно, и есть окружающий Абсолют, который вокруг нас. Вы помните из аксиоматики йоги, что природа нашего высшего Я и природа Абсолюта, она неотличима друг от друга. Точнее, разделяет ее то, что называется в аксиоматике майя, или очень странное магическое, такой магический оператор, с помощью которого фактически возник весь этот мир. Если мы коснемся метафизики и философии тантрического буддизма, то он, безусловно, основные моменты унаследовал из такого, из раннего буддизма. И в буддизме вы не встретите понятия индивидуального высшего Я. Вы также не встретите понятия Абсолюта. Вы встретите очень странное понятие пустоты. Вы встретите очень странное словосочетание, допустим, пустотность природы человека или пустотность окружающей Вселенной. Теперь вот немножко, к сожалению, печального такого я должен, печальные такие вещи я сказать. К сожалению, огромный процент тантрических буддистов, в особенности на Западе, таких новообращенных, я прошу прощения, ни ухо, ни рыло не понимают в теории даже того, что они практикуют. Значит, путаница полнейшая. Я сам был очень часто свидетелем этих разговоров, дискуссий. То есть люди путаются во всем, во чем только можно запутаться. Даже начиная с такого положения, что ну, якобы в буддизме предполагается понятие реинкарнации, но если нет индивидуального «я», то что ж туда перерождается? На этом спотыкается добрая часть последователей, начинается какое-то лепетание, что вот, мол, где какой-то кармический слепок передается. Ну, возникает вопрос, ну, раз он передается вот таким хаотичным образом, не привязанный к высшему Я, так как его нет, то выходит, что это все происходит каким-то случайным образом. В головах страшнейшая путаница. Слава Богу, в ученых кругах академиков этой путаницы поменьше. Во всяком случае, они не считают буддизм атеизмом. А еще несколько, там, не знаю, десятилетий назад была такая главенствующая точка зрения, что буддизм – это откровенный атеизм, который не признает человека как существо, а признает всего лишь это как иллюзорность, да, того, что есть человек. Еще раз, друзья, вот это вот камень преткновения. И если сейчас мы сейчас с вами здесь прочертим правильный мост, вы будете прекрасно разбираться во всех тибетских йогах и вообще в тантрическом буддизме вместе взят. Итак, вы должны помнить, что все вещи, с которыми вы сталкиваетесь во Вселенной, бывают глупостью, логикой и сверхлогикой. Все, что относится или все, что мы называем как нашим высшим Я, или еще называется на санскрите Атма, или все то, что называется Абсолют, или первопричина Вселенной, Это всего лишь слова, друзья, не выражающие запредельного могущества этих понятий. Это точно так же, как значок бесконечности в математике. Нарисовать закорючку можно очень легко. Знаете, такая восьмерочка на бок, которая упала. Но вот понимать, что это такое, не может даже, я прошу прощения, современный Эйнштейн. Вот та же самая ситуация и в тантрическом буддизме. Безусловно, ламы прекрасно понимали, что концепция высшего «я» человека, такая же, как концепция окружающего первопричины бытия Абсолюта, невыразима. И что бы ты ни сказал, все равно получится плохо. Поэтому для, знаете, указания, но не объяснения, что ты хочешь сказать, и были исторически внедрены эти термины. Такие, например, как пустота. Но, друзья, пустота не в нашем смысле пустота, допустим, пустая комната, а в том смысле, что это что-то запредельное. Что это что-то, что с одной стороны вроде бы есть, а с другой стороны вроде бы нет. И для тех из вас, кто изучал аксиоматику, все это очень хорошо подходит под принцип закона ноль. Вы помните, ноль очень хорошая вещь. Она вроде бы есть, с другой стороны вроде как ее и нет. И поэтому, когда вы будете сталкиваться в многочисленных повествованиях по тибетским йогам или в таких, знаете, философских размышлениях о пустотности всего, то это вовсе не значит, что эти люди бредили, я имею в виду тибетские йоги. Это всего лишь значит, что они переживали невыразимые состояния, неописываемые языком, но вот давали толчок следующим поколениям, что же они имели в виду. Поэтому, значит, ситуация следующая. Противоречия между тибетскими йогами, индийскими йогами и вообще аксиоматикой йоги нет никакого в принципе. Есть, к сожалению, очень масса, большая масса людей, которые не понимают этих запредельных вещей, как внутри тантрического буддизма, так и в академической среде, так и среди обычных, так сказать, обычных йогов, там и йогинь, принадлежащие, скажем, индийской какой-нибудь традиции. Но противоречия нет. Ведь даже когда мы говорим «моё высшее я», это, по большому счету, всего лишь сотрясание воздуха. Мы не знаем, что такое «моё высшее я». А более того, утверждая, что природа нашего высшего «я» тождественна или идентична природе Абсолюта, первопричины всей Вселенной, фактически тождественно, знаете, выражению в тантрическом буддизме, что и природа человека пустотна, и природа Вселенная пустотна, и природа всего пустотна. Да? То есть это, по сути дела, та же самая мысль, но вот с другими словами. Но это всего лишь слова, которые пальцем показывают на что-то сверхлогичное, но не объясняют, что это за сверхлогичное. Это придется иметь в виду каждому, иначе вы запутаетесь моментально. Иначе действительно непонятно, если в буддизме нет высшего «я», то какое посмертная йога? Умер, все, распался на первые элементы, а тебя как не было, так и нет. Пустотой был, пустотой остался. Прахом был, что называется, прахом и стал. Это вот ловушка, первая ловушка. Еще раз. Вы помните, что тантрический буддизм тибетский, он не был заострен на то, чтобы каждому крестьянину или каждому практику объяснять хитросплетение или метафизику происходящего. Нет, на это время они не тратили. Там, дай бог, у крестьянина было бы время попрактиковать, достичь каких-то, отточить свой разум, очистить каналы, центры, достичь каких-то высот духовных, а тогда, да, если достигнет, то и сам все поймет. А вот это объяснять, что есть закон ноль, что есть высшая атма, что есть брахман, парабрахман, атман там и прочее, это была напрасная трата времени. Ну действительно, вы же не объясняете рабочему на заводе принципы, по которому сделан Мерседес. Нет. Ему говорите, делай вот эту операцию и все. Хорошо делает и чудесно. Другое дело, как это называется. Итак, суть заключается в том, что косвенным образом, безусловно, в тибетских йогах также признается этот факт, что природа каждого человека запредельна, его высшее я, если угодно, которое они называют пустотой, и природа первопричина окружающей вселенной также запредельна, они также называют ее пустотой. А все, что разделяет их, или весь тот феноменальный мир объектов явлений, это так же, как и в такой серьезной аксиоматике йоги, порождение майи, которую они в большей степени склонны интерпретировать как иллюзия. Почему? Так проще объяснить неграмотным этим пастухам. Легче объяснить майю, что майя это всего лишь иллюзия. Хотя, как вы помните, если вы изучали аксиоматику, майя это более сложное понятие, чем иллюзия. Иллюзия порождения майи. Но майя это что-то, в общем-то, другое. Итак, получается, что есть человек, есть окружающее его нечто высшее. И вот тут идет вторая очень такая сложность, на которой спотыкаются многие люди, изучающие тибетские йоги. В этой интерпретации высшего. С одной стороны, провозглашается, что кругом вроде как пустота и ничего вроде как нет. С другой стороны, заявляется о том, что природа, значит, окружающая, это природа Будды. Вообще каша иногда возникает. Ну какой Будда Шакьямуни умер, жил 2500 лет назад, прожил 60 лет, оставил после себя учение, умер, оставил чего-то, значит, своих последователей. А тут утверждается, что природа окружающей вселенной пустотна, и она же природа Будды. Вообще каша. Выходит, что Будда это такой маленький бог был, который родился в виде человека, а вообще говоря, он всегда и везде был. Но на самом деле имеется в виду совсем другое, что когда говорят под природой Будды, имеется в виду как раз природу Абсолюта, не затронутого первопричиной всего мира, основы всего творения. И вот когда в тибетских йогах вы будете читать, что тот или иной адепт приблизился, а потом реализовал состояние Будды, в общем-то косвенно говорится, что он приблизился и реализовал состояние Абсолюта. Но там тоже есть нюансы, друзья, тоже есть, знаете, везде засады. Еще раз говорю, это, наверное, до запоя может довести исследователя тибетской культуры, не понимая вообще. Точнее, знаете, вы понимать начинаете только тогда, когда начинаете на своей шкуре практиковать. А так как академики-то, они, в общем-то, не особо склонны практиковать. В лучшем случае, я вот встречал некоторых американских профессоров, они говорят, да, мы там пару месяцев пожили в том монастыре, в том. В общем, отметились. Ну, это же не то. Потому что на своей шкуре пропускать. Прежде чем что-то там объяснять. Да, так вот, очень большая трудность, что как бы конечная цель в буддизме, с одной стороны, так называемая нирвана, в одном из возможных переводов угасание, то есть как бы, как если бы ты выходил из мира. Вот до этого ты был обречен рождаться, умирать. Хочешь, не хочешь, умер, родился, умер. Родился, умер, умер, родился. И цель, в общем-то, буддизма порвать этот круговорот рождения и смерти. А порвать его можно только лишь одним способом, достичь состояния Будды, когда ты порываешь это колесо сансары или круговорота рождения и смерти. А порвать ты его можешь, опять же, достигнув состояния Будды. А состояние Будды, как в тантрическом буддизме иногда сказано, пустотно. Вот и бедный адепт открывает книжку, читает, и ни хрена понять не может вообще. Чё, зачем, откуда, Какое имеет отношение обычный Будда наш, Будда любимый Шакьямуни, к какому-то другому Будде? Дело еще отягощается следующим таким обстоятельством. На самом деле в тантрическом буддизме не один Будда. Их там много. Более того, там есть не просто Будды-мужчины, но еще и Будды-женщины. И что самое пикантное, и об этом мы будем потом на это будем ссылаться, там есть Будды, как это вам бы помягче сказать, в союзе. А под союзом понимается сексуальный союз. То есть, когда западные исследователи, еще, знаете, времен викторианской эпохи, с этим начали сталкиваться, они сперва решили, что это вообще разврат какой-то, не религия, а вообще не пойми что. Но потом, правда, разобрались. Вопрос, а какое имеет отношение эти многочисленные Будды к Будде Шакьямуни? И где же эти все остальные Будды? Вообще, откуда они, как они друг с другом соотносятся? То есть, тяжелые для неофита вопросы. Ну, сразу же не буду я вас мучить, чтобы такую как бы... мост понимания перекинуть, это достаточно однозначно. Можно интерпретировать как с тем фактом, что, знаете как, реинкарнации или аватары Абсолюта. Абсолют един. Их там не пять Абсолютов, там не шесть. А он един. Но... по своей милости он может принимать какие угодно формы, облики, тела или проявления. И вот в данном случае, как бы, вот когда-то Абсолют в этом смысле, природа Абсолюта проявилась в виде обычного человека, который реализовал, имеется в виду Будда Шакьямуни, который реализовал тождественность своей внутренней природы высшего Я с природой окружающей Вселенной и достиг состояния, опять же, называемое теперь состоянием Будды, разорвал круговорот рождения и смерти, достиг состояния нирваны и оставил после себя вот нашу эту любимую мировую религию. Но считается также, что до этого Будды было множество Будд, и после нашего последнего Будды ожидаются еще множество других Будд. И в связи с ожиданиями следующего Будды, иногда он именуется Мартрея, это, знаете, как второе пришествие вот, в западных религиях. То есть на этом построены тоже кое-какие практики, чтобы не расслаблялись, а ждали. Но, по сути дела, еще раз, то же самое, что и в классической йоге, точнее, в обычной индийской йоге, то же самое, что и в аксиоматике йоги, но только другими словами. Иногда вот это вот очень туманное и непонятное слово «пустота» или «пустотность» еще другими словами, более, как вам сказать, может быть, даже более адекватными описывается. И в частности, мы будем встречать их при анализе йог, вот шести йог-наропы Эвенса-Венса. Это такое словосочетание «таковость бытия». Вот я еще раз повторю. «Таковость бытия». То есть, вот есть бытие. Вот оно такое. «Таковость бытия». Вот такое оно и все. Почему? А вот так. Как вы понимаете, это какая некая первооснова, первопричина, ну или как мы бы сказали в аксиоматике, первопричина возникновения бытия. Там они используют слово «таковость бытия». Очень, кстати, изящное словосочетание, много что объясняющее. Во всяком случае, для совсем запутанных людей хоть что-то можно почерпнуть. Вот, в частности, йоги сновидения на этом основаны. Да вообще и все йоги, и практика Маха-мудры. Значит, дальше идем. Иногда, друзья, вот в некоторых школах или традициях йоги встречается такое также положение. Не просто пустота, а светящаяся пустота. Потому что обычно, знаете, в ментальности человека говорят пусто. Ну, пусто и темно. Темно и страшно. Вот. Ну, представьте, вот пустая комната. Ничего нет. Ну, ничего нет. Что там? И света нет, что ли? Значит, темно. Темно. Что-то можно увидеть. Да? Темнота. Пустота космоса. Вот, да? И вот чтобы как-то немножко, знаете, поиграть на восприятии, потому что, знаете, так можно перепугать всех последователей. Никто изучать там не будет. Я буду сказать, вот конец твоей жизни, станешь такой пустотой. А ты смотришь как-то боязно, зябко, не хочется быть такой пустотой, как-то в своем тельце, хоть оно и кармически обусловлено, но как-то поуютнее, да? Вот, и поэтому добавляется иногда светящаяся пустота. Ну, иногда еще другие какие-то выражения вводятся. Но, по сути дела, то же самое. У вас есть ваша природа, вас как человека, ваше высшее «я». Есть окружающая природа Абсолюта, она же светящаяся пустота, или таковость бытия, или состояние Будды. И как вы проявляетесь посредством Майи через череду тел, так и окружающая Вселенная, также используя Майи, предстает в виде мира феноменов, явлений и объектов. Следующий момент, побочный эффект вот такого состояния, что есть майя, вслед за которой возникло неведение, привела к такой запутанности. Эта запутанность привела к этому запутанному миру, а из этого запутанного мира как раз и родились все страдания, с которыми сталкиваются люди. А Виктория здесь? И вот я сейчас хочу, чтобы Виктория зачла очень короткое объяснение возникновения мира. Они взяты из мудры, это друзья, что будет сейчас читать Виктория? Она будет читать мудрые поучения и благопожелания Адибудды Самантабхадры. И, соответственно, это и взято из благопожеланий Всеблагого Будды Самантабхадры.
Основание всего существующего, не созданное, не составленное из частей самосущее. Оно не может быть постигнуто умом и выражено словами. Термины сансара и нирвана к нему неприложимы. Тот, кто познал его, достигает состояния Будды. Тот, кто его не знает, странствует в сансаре. Не зная об основании, существа ошибались. Они были окутаны тьмой бессознательного, порождающей невежество и заблуждение. Прозябая в заблуждениях и невежестве, познающий пришел в смятение, и его охватил страх. Затем возникли вместе с ненавистью представления о «я» и других. Когда они глубоко укоренились, возник непрерывающийся поток эволюции в сансаре. Затем распространились 5 ядов, которые есть затемняющие ум страсти: похоть, гнев, эгоизм, невежество и зависть, и образовалась бесконечная цепь плохой кармы. Источником заблуждений чувствующих существ является, следовательно, неосознаваемое неведение. И пусть силой благопожеланий, исходящих от меня, Адибудды, каждый из них познает лучезарный, незапамятный ум, присутствующий в каждом живом существе.
Ага, спасибо. Ага. Да. Сейчас, секундочку. Значит, ну, вот, друзья, да, потом еще, может быть. Значит, может быть, даже эту же самую еще раз потом прочесть, чтобы все осознали получше. Вот достаточно коротко, лаконично на полстранички, а все те мысли, которые вы, опять же, почерпнете, если вы начнете изучать аксиоматику йоги. Вот если вы пройдете, соответственно, наши курсы, более разжеванно, более подробно, ну, по сути дела, о том же самом. О том, как возникло такое понятие, как эволюция. О том, какое место занимают такие понятия, как страх, гнев, боль, там, и так далее, и тому подобное. Как они запутывали значит, вот, живое существо, и как это в конечном итоге привело к страданиям, привело к цепочке рождений и смертей, то, что называется кругом сансары. И, собственно говоря, объясняются, что же надо делать, чтобы выйти из этого круговорота или достичь нирваны. Опять же, упор, как и в таких обычных индийских йогах, на то, что называется приобретение знания, ну или если еще раз более расширено, то тройное лекарство. Джнана, Ичха, Крия. Знание, значит, воля, действие. И, по сути дела, это основа всех тибетских йог, как и буддийских йог. То есть, есть некое первосостояние, которое тождественно нашему естественному состоянию. Есть майя, и породившая и неведение, которое было порождено майей. Из-за неведения возникает страх, гнев и так далее, и так далее. Возникают вот эти многочисленные метания с кармическими последствиями, которые приводят к возникновению понятия рождения и смертей и к понятию страданий. И это длится бесконечно. То есть в этом отношении, если страдания построил себе, то если твоя природа бессмертно бесконечная, то и страдания будут бессмертно бесконечны. То есть перспектива мрачная. Но, слава Богу, есть лекарства от этого страдания, есть какие-то методы, есть какие-то знания, которые позволят разорвать этот круговорот. То есть, как вы видите, с одной стороны, четыре благородные истины того древнего буддизма полностью соблюдены. Нельзя сказать, что они как-то уж совсем, знаете, нелепо или неуместно. Нет, четыре благородные истины не говорят ни о чем, кроме о том же самом знании, которое были в Ведах. То есть это интерпретация первоначального знания Вед. Этот же текст уже приписывается так называемому Будде, Ади-Будде. Вообще частичка Ади, оно означает как бы первоначальный или изначальный. Значит, Ади Будды Саманта Бхадры. То есть, как бы, так, первопричина состояния Будды, или, как если угодно, другими словами, абсолют, проявившийся как Саманта Бхадра. Вот, все нам разобъяснил. Аналогичную же ситуацию мы имеем, скажем, в индийской традиции, где, вы помните, там, основоположник всех йог Шива, Парама Шива, который в своей милости поделился этим знанием со всем оставшимся человечеством. Помните соответствующий красивый стих Ананда Лахари, что все могущество заключено в 64 тантрах, каждая из которых часть твоей сва-тантры, а затем по твоему настоянию Шива бросил эту сва-тантру на землю. То есть, ну, поделился знанием. То есть, фактически, если вы знаете аксиоматику йоги нашей, если вы знаете, как ключи перевода, как что интерпретировать, то дальше все начинается на ура идти. Вы начинаете понимать буквально все, что там написано. Соответственно, следующий шаг – это, а как же этого состояния достигнуть? Шесть йог Наропы как раз и претендуют на то, чтобы дать вполне конкретные методы достигнуть вот этого состояния познания своего высшего Я, познания природы Абсолюта и слиянию своего высшего Я с, или расширению своего высшего Я для, до размеров Абсолюта, как кому нравится. Ичха Крия Джнана должна быть применена, то есть воля действия знания. То есть надо получить знание, что надо делать. Надо это знание, безусловно, практиковать. Вот почему эти шесть йог. То есть йога – это воплощение фактически. Ну и нужна волеизъявление. Плюс также, вот единственное такое очень серьезный акцент, на чем небольшая такая вот добавочка, которую вы должны понять, что вот в особенности сильно она отличает тибетские йоги от индусских. Вот в индусских йогах такое понятие, как посвящение, от учителя к ученику, это вещь запредельно священная. Вы помните, веды изучались из поколения в поколение от учителя к ученику в устной традиции. Но все-таки где-то на заднем плане и в ведах, и в последующих йогах сквозила мысль, что на самом деле все, что когда-либо было открыто ришами, может быть переоткрыто любым живым существом. Вне зависимости, в каком он состоянии находится, ну, уйдет на это больше или меньше времени, в зависимости от кармической предрасположенности. И действительно это так, на этом, это очень жизнеутверждающий момент в йоге. Собственно говоря, именно этот момент в свое время обнадежил меня и, так сказать, сподвиг меня, так сказать, к организации открытого йога-университета, потому что я прекрасно знаю, огромная часть йоги потерялась, мы никогда ее не получим. Умирают учителя, они не успевают передавать знания, и поэтому нам придется переоткрывать значительную часть йог утерянных. И слава Богу, в древних традициях, в самих ведах, непосредственно в наставлениях наших учителей сказано, ребята, только с таким подходом в нашей школе йоги и можно хоть что-то делать. Такое очень жизнерадостное устремление вперед в бой. Если же вы коснетесь, друзья, тибетских йог, где фактически конвейер, где не предполагалось глубинного знания аксиоматики, но где предполагалось достаточно четкое и скрупулезное следование тем инструкциям, которые были даны, то там вот так запросто никто не призывал переоткрывать что-либо, потому что был конвейер. Ну, это примерно то же самое, как вы придете на фабрику, где конвейер работает, и скажете рабочему, а ну-ка, переоткрой эту операцию, да? Пока он ее переоткроет, весь завод обанкротится, понимаете? Там все наперекосяк пойдет. Поэтому вот этот момент прямой передачи или передачи знания от учителя к ученику в тибетских йогах критичный. То есть, если приходил какой-то малообразованный крестьянин, который в принципе не мог понять основополагающих моментов, но у которого была преданность, у которого была вера в гуру, в учителя, в ламу, у которого была как бы такая вот прямое живое общение с этим ламой и благоволение этого ламы, то в первую очередь работала очень странная вот эта вот сверхспособность, которая возникает у всех людей, занимающихся йогой. Достаточно одного благословения ламы или учителя, чтобы даже у самого нерадивого ученика, знаете, иногда говорят там, что вообще человек ничего не может делать, да, у него все начинало получаться, причем очень быстро. Получается, что более умный ученик, который больше соображает, разбирается в том или ином, но без прямой передачи, без благословения, потратит несоизмеримо больше времени на реализацию той или иной практики, реализацию той или иной йоги, и еще неизвестно, как, с каким результатом, чем крестьянин, какой-то там скотовод, значит, ну, там же в основном кочевники, скотоводы-кочевники, который пришел к учителю, который ни о чем не задумывается, который полностью доверился гуру. И фактически вот гуру своим благословением осуществил практику даже для самого, ну как вам сказать, ну тупого. И мы с вами уже говорили, что большую часть среди йог тибетских составляют йоги, так или иначе связанные со смертью. И насколько мне известно сейчас, наиболее популярны и наиболее широко передаются и получаются, опять же, это йоги, связанные со смертью или с посмертным переносом сознания. Еще она иногда называется пхова, перенос сознания. То есть вот из шести йог Наропы, которые мы с вами озвучили, йога тумо, тепла, йога иллюзорного тела, сновидений, ясного света там, и так далее, до настоящего времени наиболее большой, широкой популярностью пользуется всего лишь одна из этих шести йог Наропы, которая называется Пхова. Насколько мне известно, она до сих пор очень прекрасно передается в самых разных традициях, и Нигамы, и Кармакавью, и Гелугпа. Ну, в частности, говорят, что и Далай-лама, значит, проводит эти практики посвящения для своих, значит, ну, последователей. То есть уже изначально закладывается, друзья, что в течение одной жизни человек вряд ли что достигнет. Но запасной парашют на предмет того, когда же застигнет его смерть, у него уже должен быть. Если он так или иначе приобщился к шести вот этим йогам Наропы, к этим тибетским йогам. Поэтому, как ни странно, даже вот в современную эпоху я постоянно слышу, что там проводится практика бховы той-то или иной школы, где делаются упражнения, значит, соответственно, с какими-то визуализациями. И одно абсолютно необходимое условие – это прямая передача. То есть ты должен сам вот непосредственно учиться, непосредственно там у Далай-ламы, если это Далай-лама дает, или там непосредственно другой какой-нибудь лама, если он дает эти практики. Вот. Вот поучился у него непосредственно, даже если там что-то не то сделал, не так сделал. Там есть такая система, знаете, как ОТК, отдел технического контроля, на любом конвейере есть. Вот в этих йогах такая же ситуация. Там, допустим, ну, если мы говорим про практику Пхова, там есть так называемые несколько знаков, какие-то знаки внешние, какие-то знаки внутренние. Ну, в частности, про Пхову это вообще очень уникальная практика, в том плане, что на макушке головы при удачной практике должно выделиться капелька крови. Считается, что центральный канал пробил отверстие в макушке головы, и как олицетворение это маленькая капелька крови. Хотя в древних трактатах мы читаем, что когда там достаточно долго делалась эта практика, там годами, то у лам возникала реальная дырка в голове, там размером с палец могла, понимаете? Я себе с трудом, конечно, представляю, как это выглядело. Вот. А что касается непосредственно вот этих маленьких капелек крови, я был сам свидетелем, я могу честно, откровенно сказать, я сам был очень удивлен, когда я увидел, что да, реально практика. Но человек несколько дней медитировал, до головы не дотрагивался в принципе. Более того, даже голову не мыл, чтобы, не дай бог, там ничего не это. Потом смотрю, прям действительно маленькая капелька крови засохшая. То есть работает передача. Причем я начинаю делать социологический опрос. Один очень хорошо знает буддизм, умничает на него, да, а вот что-то не как-то. В то же самое время какая-то бабулька, случайно как-то оказавшаяся, вообще не знаю. Знаете, вот есть такая категория людей, еще с советской эпохи, они эзотерикой интересуются, и их вот носят везде, где интересно, вот их вот случайно занесло, да. Ну, видать, у человека хорошая карма. Смотрю, у нее там, ну, наверное, миллиметра 4 или 5, вот тут реально выделилась кровь. Ну, то есть, потому что вера была в учителя, в ламу была большая вера, все, значит, случилось. Вот. Да, так вот, упор делался в первую очередь на практике смерти. А потом уже, то есть, как бы каждому сперва вот вручался запасной парашют на предмет того, что если вдруг, значит, сядешь на реактивный самолет, ну, не долетишь по какой-то причине, ну, ничего, умер так умер. Умирать тоже по-разному надо, надо красиво умирать, желательно, называется, с личной духовной выгодой. И, значит, да, так вот, идем мы дальше. По сути дела, все остальное, как в обычной йоге. Вот за исключением, что большой упор на личную преданность ламе, то есть своему гуру, это так и называется у них, гуру-йога. Вот встречается такое понятие, гуру-йога. То есть я что хочу сказать, друзья? Вот такие финты ушами, которые я наблюдаю время от времени, когда приходит какой-то человек и говорит, а научите меня могущественной какой-то практике. на предмет, а ты вообще кто? Ты откуда пришел? Куда ты уйдешь вообще? Ну, как бы, насколько ты предан тому, кого собираешься чему-то научиться? Вот, и выясняется, что у человека отношение западное, как на базаре. То есть, я пришел, заплатил свои, отслюнявил свои, честно, значит, это самое, украденные денежки на приватизации, значит, всего, что плохо лежало до этого. И вот теперь, значит, вокруг праздник устраиваю, чтобы ламы танцевали, тот мне посвящение дал, этот мне еще что-нибудь, значит, все йоги вокруг меня, да, ну такой, мечта такого олигарха. Все вокруг него вертелось. И вот люди никак не могут понять, что никакие деньги, вообще ничего не сработает, если у человека, который приходит учиться, не будет личной преданности к тому, у кого он учится. Вот если есть личная преданность к ламе, даже если ты ни уха ни рыла не понимаешь, лама тебя на конвейер вставит, и тебя, прошу прощения, знаете, стружку с тебя кармическую негативную, где надо, этот конвейер снимет, и в лучшем виде на выходе тебя в просветленном состоянии сделает. Но только при одном условии, если ты доверяешь ламе. Если ламе не доверяешь, то все, ни за какие деньги, ни за какие умствования, вот наши, особенно западные, с нашей стороны, я помню, очень большое количество умников, вот они там всю литературу проштудировали по тантрическому буддизму, и тибетский язык изучили, и то изучили, и умник на умнике. Понятно, никто ни уха ни рыла не понимал. На мой вопрос там, а куда же девается я после смерти, туманные размышления, что пар был, пол сконденсировался, да ну что-то в этом роде. И вот начинают они с ламами умничать, начинают что-то выяснять. Надо, правда, тоже, конечно, немножко сказать, что иной раз и ламы очень не все квалифицированно отвечают. Точнее, они знают, они как технологи знают участок своего цеха. Спрашивать их о чем-то другом бесполезно. Они могут просто не знать. Но у них работает. Знаете, вот как факел от факела. Вот человек горит, вот у него есть посвящение. От него другие могут зажечь. Но человек даже иногда не знает, есть оно у него, как оно, что за природа его. Вот это вот сплошь и рядом в тибетских йогах. Иногда ты можешь нанести традицию. Более того, иногда через тебя традиция идет дальше, а ты сам не разбираешься в этой традиции вообще нисколько. Но, вероятно, это, друзья, знаете, вот это вот, ну, это была технология. А как иначе еще? Вот феодальная средневековая страна. Как иначе еще передавать знания? У нас сейчас с высшим образованием люди, никто там ничего не понимает. А представьте, кочевники. Вот когда-нибудь клуб кинопутешествий раньше была передача. Вот посмотрите, вообще, как там народ живет. Это же ужас на самом деле. Если так вот, вот вас бы кого-нибудь туда бы. Ой бы вы взвыли быстро. А ни о какой йоге, шести йог на ропы вы бы и не мечтали. Лишь бы обратно вернуться, да? Но идем мы дальше. Итак. Теперь давайте мы начнем рассматривать самую первую йогу. Йога психического тепла. Туммо или Думмо. Как она переводится? В одном из возможных переводов перевести ее можно как «страстная женщина». Я хочу подчеркнуть здесь аспект. Значит, я постараюсь, друзья, вас за нос не водить особо, а излагать эти йоги с позиции нашей аксиоматики, с позиции, ну, в общем-то, всего того, что сам знаю, через что сам прошел. Потому что если я сейчас тоже начну, сейчас, знаете, тень на плетень наводить, то мы еще лет 20 потеряем. А этих 20 лет нет. Значит, так вот, смысл страстная, в смысле, ну если угодно, даже сексуально страстная. Вот представьте, женщина, которая хочет. Активно, страстно. Вот такой акцент в переводе этого слова «думо». Теперь давайте я ну, вкратце обрисую, как бы как снаружи видится эта йога, потом не буду я долго описательностью заниматься, а непосредственно начну говорить, как к этому подходить. Итак, йога заключается в том, что человек учится с помощью каких-то практик визуализации, дыхательных практик, медитативных практик, а и что самое пикантное, сексуальных практик, вырабатывать внутреннее тепло, которое проявляется, во-первых, как физическое тепло и приводит к тому, что человек может даже в самый лютый холод ходить без одежды, не пользоваться огнем для обогрева или какими-то там меховыми одеждами. Может, допустим, вот известное тоже такое, оно хорошо описано у Александры Неви Дейл, такое испытание даже проходить, когда в морозную, лунную, иногда ветреную ночь адепт йоги Думо садился голый, значит, на какую-то подстилку и брали ткань в виде простыни, обмачивали в воду и его накрывали. И он должен был своим теплом высушить эту простыню. Представьте себе, морозная лунная ночь в Подмосковье. Нет, даже пускай еще с ветерком, с таким нешуточным, да? Знаете, все хрустит, все такое нереальное, да? А вы сидите, прошу прощения, в чем мать родила, а вас еще обматывают мокрыми этими самыми простынями, чтобы вам жарко слишком не было. А и ваша задача на себе это высушить. Так вот, даже, как вот утверждается в ее книге, даже такие соревнования проводили, кто больше простыней за ночь высушит. Можете себе представить, там просто бы просидеть до утра, а тут еще простыни сушить. Вот, это внешнее такое проявление, но оно не самое, как вам сказать, оно очень захватывающее для западного человека, потому что для западного человека это какие-то чудеса. Но самое интересное, что вырабатывается так называемое внутреннее психическое тепло, приводящее к серии очень интересных состояний, весьма экстатического характера. То есть, когда человек ощущает, как бы это сказать, такие слова, разного рода блаженство внутри себя. Или в разного рода наслаждение внутри себя. Причем очень интересно, в некотором, на определенной стадии, эти наслаждения, опять же, очень близки к тем ощущениям, которые человек переживает, занимаясь сексом. То есть, вот, даже есть такая там, в одних из интерпретаций, как наслаждение как от слабого наслаждения от секса, от среднего наслаждения от секса, от сильного наслаждения от секса, понимаете, да? Вот, я что хочу вам сказать. К сожалению, по целому ряду причин. Во-первых, действительно серьезной параноидальной секретности, которые были окружены шесть йог, в том числе Наропы, эти йоги давались в общем изложении, иносказательным языком, без описания, как вам сказать, подробностей. Ну, в частности, сказано, что ты должен практиковать с карма-мудрой. Непонятно, то ли с карма-мудрой, то ли карма-мудру. Ну, западному человеку, да? А это вполне однозначное в некоторых школах йоги понятие, ты должен практиковать сексуальные практики с реальной физической женщиной, то есть на определенной стадии. Вы понимаете, да, что вот даже Эвен Свенс, до него это была викторианская эпоха. На Западе секс не особо жаловали. Ну, что такое секс? Ну, секс это что-то грязное, то есть об этом старались поменьше говорить. А тут вплетено в практику. То есть получалось такие ножницы. С одной стороны, практика интересная. Действительно, человек там вырабатывает психическое, ну, тепло. Реально, да? С другой стороны, все иносказательно. Попробуй пойми, что там пытаются сказать. С третьей стороны, викторианская эпоха или вот эта вот западная вот эта вот мораль. Такая, знаете, как вам сказать. Немножко такая двуличная мораль. Что все, что связано с сексом, плохо. Как вы понимаете, особо-то подробностей никто не говорил. И до сих пор вы будете читать в книжках, вы там мало что найдете. Мало каких подробностей вы найдете. Но без этих подробностей все остальные медитации, дыхание, визуализация, они вообще ничего, они вообще не работают. То есть можно, знаете, там до посинения это все делать. Помните, как это выражение, что матросы не мерзнут, матросы синеют. Вот. То есть, или как там другое выражение, что там без посвящения больше успеха ты достигнешь, если там из песка начнешь масло выжимать, чем достигнешь в практике успех. То есть имелось в виду, что какая-то часть, что ты варишься в традиции, у тебя есть гуру, который доверяет. Доверяет настолько, и ты ему настолько доверяешь, что вы можете какие-то там обсуждать вещи, связанные в том числе и с сексом. Как вы понимаете, это не та вещь, на которую западный человек так, просто так трепится. И все, раз, и обрезался, канал информации обрезался. До наших дней эти все отчаянные попытки этих всех адептов там, на морозе сидеть в этих простынях. Но если ты не знаешь, что происходит, природу, ты не знаешь, как все это происходит. Вот, давайте мы небольшой перерыв сделаем и потом продолжим.